Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Превалирование международного права над национальным правом. Но уже из этого делаются явочным порядком исключения, как вот, например, в случае с Гринписом, не говоря уже о решении ЕСПЧ по детям-сиротам, которые остались в России из-за вот этого закона подлецов.
Да, и по делу Пичугина также не пересмотрели.
Да, и уже раздаются голоса о том, даже на высоком уровне, включая Конституционный суд, Верховный суд, что мы не будем исполнять никаких решений ЕСПЧ, несмотря на то, что это является одним из непреложных условий нашего пребывания в Совете Европы. Более того, уже давным-давно высказываются люди высокопоставленные из разных ветвей власти о том, что необходимо просто исправить Конституцию и провозгласить преимущество национального права над правом международным, потому что это и есть настоящий суверенитет, это и есть настоящая самобытность и так далее и тому подобное. По-моему, подобного рода высказывания, а тем более действия, неминуемо приведут рано или поздно Россию к новому изоляционизму, который, в общем-то, абсолютно не нужен ни российской экономике, ни российскому обществу.
Тогда вопрос зададим адвокату Вадиму Прохорову. Как, по-вашему, насколько искренне прозвучали из уст главы государства уверения в уважении к нашей Конституции, памятуя, например, о судьбе ее 31-й статьи? Добрый вечер, Вадим, вам слово.
Хочу напомнить, что именно в правление, ну, правда, регента господина Путина, а именно господина Медведева, были реальные внесены изменения в Конституцию, увеличение срока, например, полномочий соответствующего созыва Государственной Думы до 5 лет, а президента до 6 лет, непонятно, чем вызвано. И вот французы, наоборот, снижают с 7 лет срок легислатуры своего президента, мы, наоборот, увеличиваем. Собственно, именно эти господа, так называемый тандем, они начали вносить изменения Конституцию. Ну, разумеется, в выгодную для себя сторону. Ну, а что касается уважения Конституции, то многолетний советник президента, ну, слава богу, первый президент России, Михаил Александрович Краснов, еще несколько лет назад выпустил так называемую книгу, Красную книгу Конституции, где указаны статьи, ну, как в Красной книге животных, так здесь указаны статьи, которые, ну, в опасности и либо не применяются, либо, собственно говоря, их роль невелика, либо выхолачиваются. За истекший период, а с тех пор уже прошло, наверное, лет 8 или 9, ситуация только усугубилась. И последнее, что я хочу в этой связи сказать, я хочу, наверное, напомнить, может быть, кто-то не знает, само по себе наличие Конституции, пусть даже самой демократической, оно еще не гарантирует страну от ужасов тоталитаризма и кошмаров. Как известно, Веймарская конституция в Германии, сама по себе демократичная, формально, подчеркиваю, формально была упразднена только в 1945 году союзниками. Тем не менее, то, что она когда-то была принята, само по себе не помешало ужасам гитлеризма.
Вопрос Константину Боровому, политику. Добрый вечер, Константин Натанович. Как по-вашему, насколько вяжутся вот с либеральным тоном вообще речи Путина, его утверждение о том, что призывы к расчленению России – это своего рода экстремизм и должен быть сурово наказан, например, совместное освоение Арктики или принадлежность, споры даже любые о принадлежности Южных Курил. Вам слово. Добрый вечер, Константин Анатольевич.
Добрый вечер. Ну, путинское время реконструировало реалии советской эпохи, когда заявление, там, скажем, например, ЦК КПСС о решении о повышении жизненного уровня, за ним следовала сразу конфискационная реформа или сообщение о том, что там, производительность мяса резко возросла, означало, что надо бежать покупать мясо, и потому что этого мяса не будет. Вот рассказ Путина сегодня о том, что в нашей стране уважаются права человека, уважается Конституция, и действия по ликвидации фактически Конституции, по подготовке, по существу, юридически это можно назвать государственным переворотом, если основные статьи, которые можно менять конституционным совещанием, будут изменены, это вполне можно считать государственным переворотом. Сегодня речь идет об отказе от статьи, по которой народное соглашение России имеет преимущественное право перед законами России, и статьи о невозможности доминирования какой-то идеологии. То есть подготовка такого православного талибана на территории России. Это очень страшно. Вот эти заявления Путина, они меня очень пугают, потому что они не только не согласуются с реалией, но и, в общем, ей противоположны.
Спасибо. Вопрос доктора юридических наук Илье Рассолову. Добрый вечер, Илья. Как по-вашему, насколько искренне прозвучали уверения Путина в стремлении не ограничивать ничем интернет на фоне недавней судьбы агентства информационного Росбалт, которое закрыли после какого-то мелочного предупреждения? Добрый вечер, вам слово.
Да, ну, во-первых, я хотел сказать несколько слов насчет Конституции. Конституция бывает жесткие и гибкие. В общем, Борис Туманов ведет отличную передачу на «Подумай России». Он должен понимать, что Конституция – любая программный документ, который пишется не для сегодняшнего дня. Мы можем вспомнить ту же Сталинскую Конституцию, которая была более эффективной, не эффективной, а эффективной. Поэтому я сегодня бы все-таки не кидался вот какими-то вот такими жесткими фразами. Я сказал о том, что все-таки хорошо, что эта Конституция у нас есть. И поле, которое она дает, в частности, статья номер 15, о которой мы говорим, которая связана с ЕТС, Европейский ЕТС, она опять дает нам существенные важные преимущества, прежде всего тем, что наша правовая система не является конечной.
Это уже большой... С вами связь получше, да, сейчас я попрошу наших продюсеров, потому что не очень хорошо вас слышно. Тот же вопрос Борису. Как, по-вашему, вот на фоне судьбы агентства Росбалт выглядят клятвы президента верности и свободе в интернете?
Вы знаете, я думаю, что подобного рода вещи еще не приняли системный характер, и слава богу. Для меня, я воспринимаю это пока как то, что французы называют «excès de zèle», то есть рвение не по разуму, пока что. Это можно интерпретировать так же, как и сигнал, как предупреждение, как запугивание и так далее. Но у меня лично создается ощущение пока что, что наши власти пока еще пробуют, нащупывают какие-то эффективные способы борьбы с свободомыслием в интернете, но так, чтобы это не вызвало слишком уж негативной международной реакции. Я обратил бы ваше внимание на очень в последнее время большую активность нашего депутата Гатарова, который все время напоминает о необходимости контроля, требует отчета от Гугла там, и так далее и тому подобное. Вот эта его деятельность у меня вызывает больше беспокойства, потому что за ней прослеживается явная систематизации вот тех претензий, которые наше государство, наша власть собирается адресовать интернету. И я не исключаю, что на основании вот этих претензий и этих инициатив Руслана Гатарова, потому что там явно, я очень внимательно за этим слежу, там прослеживается такой поступательный вот нажим. Я очень боюсь, что в конечном итоге на основании вот этих высказываний, инициатив и так далее будет создано что-то вроде нового закона или какого-то регламента, который, естественно, укоротит права пользователей интернета.
Вопрос Вадима Прохорова. Насколько правовыми методами Кремль борется со своими политическими противниками? Вот далеко за примерами ходить не надо. Вчера были задержаны Борис Немцов и Александр Рыклин у посольства Украины за пикеты. Или зарегистрировали партию «Народный альянс», близнеца партии Навального под эгидой известного Андрея Богданова. Да, вот вам слово, Вадим. Насколько это правовые методы борьбы со своими оппонентами?
Вы знаете, в том ведомстве, выходцем из которого является нынешний президент, с правовыми методами вообще, как, кстати, по вполне объективным в том числе причинам, есть определенные проблемы. Спецслужбы, они изначально, их, к сожалению или к счастью, но по факту основная задача всегда была не столько соблюдение закона, сколько соблюдение интересов страны в том виде, как они их понимали. Поэтому понятно, что кроме ритуальных заклинаний про правовое государство, то, что сегодня опять услышали на встрече с юристами господина Путина, здесь, в общем-то, в остальной части этот вопрос сам по себе риторически. Конечно, можно сделать вид, что властям опять не докладывают. Почему не регистрируют, например, партию, скажем, Навального? Или почему вообще, скажем, закрыли партию «Республиканская партия России», которая, как известно, как вполне четко определился пару лет назад Европейский суд, была совершенно неправовым образом закрыта и отменена ее регистрация? Почему на выборах подавляющее засилие в средствах массовой информации только представителей, скажем так, от партии власти и представителей от власти? Почему Следственный комитет России в основном, большей частью, понятно, ориентируется на чьи указания? Почему руководитель Следственного комитета России публично и прямо говорит на заседаниях, как это имело место в Санкт-Петербурге, кого именно надо преследовать, хотя, в принципе, это соответствующая прерогатива следственных органов на местах и так далее. Такой ряд можно продолжать. Это примерно так же, как Бухаринская или она же Сталинская конституция 36-го года была, в общем-то, само по себе вполне прилично, только мы вспомним, какой именно политический режим ее сопровождал и где, кстати, оказался сам Бухарин. Поэтому, здесь вопросов, мне кажется, особо быть не должно, все вполне очевидно.
Вопрос Константину Боровому. А насколько правовыми методами Россия действует, загоняя Армению или Украину в таможенный союз? Как вы считаете, это соответствует вообще нормам каким-либо права?
Мне кажется, что вот эта технология спецслужб, технология спецопераций, она стала с 2000 года технологии внешней и внутренней политики. Понятно, что решаются политические вопросы экономическими инструментами. Понятно, что Украина нужна в таможенном союзе, в Евразийском союзе по политическим причинам. Но поскольку решаются вопросы, не лежащие в русле естественного развития человечества, то есть по существу это попытки вернуться в какое-то такое непонятное прошлое, то это почти всегда принимает какой-то комический характер. То есть трагедия превращается или драма превращается в комедию. Это происходило и происходит сейчас вот с Украиной, когда увещевания руководства Украины кончились существу революции в Украине. Вот. Это заканчивается совершенно шутовским формальным присоединением Украины, Армении к таможенному союзу. Ни таможенному союзу Армении не нужна, ни Армении таможенный союз. Это такая имитация деятельности, спецоперация, цели которой совершенно не лежит в плоскости интересов России как великого государства.
Напомню, что тема нашей сегодняшней беседы – повседневная практика Кремля и заветы Путина молодым юристам. Расходятся ли эти два понятия? Об этом мы говорим с Борисом Тумановым, Константином Боровым и Вадимом Прохоровым.
В эфире «Свобода» – радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. Со звездами российского зимнего спорта, журналистами, экспертами. Спорим, стоила ли овчинка выделки. Гадаем, каких ждать рекордов. Вспоминаем олимпийские баталии прошлых лет.
Когда мы приехали в Инсбрук, во всех газетах почему-то было написано, Скубликова собирается выиграть все медали.
На этой неделе в гостях у «Игр на свободе» чемпионка, которой не было и нет равных, Лидия Скобликова, обладательница 6 золотых олимпийских медалей в беге на коньках.
Итак, «Игры на свободе». Премьера программы в субботу в 7 часов вечера, повторы в 11 вечера в субботу и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что с нашими гостями Борисом Тумановым, Константином Боровым и Вадимом Прохоровым обсуждаем повседневную практику Кремля и заветы, которые дал сегодня Владимир Путин молодым юристам. Вопрос Бориса Туманова. Как вы относитесь к тем методам, которые использованы для вовлечения Армении и Украины в таможенный союз?
Давайте сначала остановимся на Армении, а потом я скажу про Украину. Вот вы сейчас задали вопрос Константину Боровому о том, как соответствует это международному праву. В принципе, надо признать, что, понимаете, давление, в общем-то, на Армению формально не оказывалось. Тут и на давление не надо оказывать. Надо просто сказать, послушай, Серж, завтра Ильхан будет у тебя отбивать Карабах, мы пальцем не пошевелим. И с точки зрения международного права Россия будет права, потому что Карабах формально не является территорией Армении. Более того, сама ситуация, когда Армения превратилась в зажатый и оторванный от России анклав, зажатый между Турцией, Азербайджаном, Грузией и Ираном, я должен сказать, что поля для маневра у Саркисяна нет. Я не то чтобы оправдываю его, я объясняю его вот эту быструю готовность откликнуться на разрыв, на требования о разрыве отношений с, о неподписании соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Потому что надо, к сожалению, признать, что Европейский Союз в вопросе решения карабахской проблемы ведет себя крайне вяло и неактивно. По сути дела, они просто не хотят с этим связываться. Так что с этой точки зрения Армения это очень легкая добыча для России в этом регионе. Я должен был бы вернуться к визиту Путина в Армению, где он сказал, на мой взгляд, в общем-то, вещь совершенно неадекватная. Он сказал, что Россия будет закрепляться в Закавказье, никуда не будет уходить оттуда, и что, так сказать, у нее очень хорошие позиции. Меня это крайне изумило, потому что с Азербайджаном у России далеко не такие радужные отношения, как это представляется. Азербайджан явно склоняется в пользу, так сказать, Эрдогана и Турции. Грузии я не говорю, а Армения, по сути дела, она не может быть активным союзником России, потому что она представляет собой в глазах российского руководства обыкновенный плацдарм, не больше и не меньше. Потому что никто не будет рисковать, скажем, теми же отношениями с Азербайджаном, с нефтяным акцентом, в вопросе о транспортировке газа и нефти и так далее, только для того, чтобы утешить Армению. Что же касается Украины, то я, как и все мы, естественно, наблюдал за всеми этими шоколадными, таможенными и прочими войнами. Демонстрация была очень убедительной, но я думаю, что здесь нельзя снимать очень серьезной долей ответственности из самого Януковича. Ну, понятно, в общем, его поведение неудивительно. По сути дела, ему Россия сказала следующее. Вот ты подпишешь соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, естественно, тебя будут ждать несколько лет тощих коров. Это совершенно очевидно, так? Кроме того, эта ситуация будет усугубляться тем, что мы наглухо закроем границы таможенные, и ты не сможешь как-то компенсировать потери торговли с нами. У тебя через два года выборы президентские. Ты очень хочешь остаться, так же, как и я, разумеется, да, на своем месте. Подумай о том, как тебя будут воспринимать твои избиратели, если в течение ближайших двух лет, которые последуют за подписанием соглашения с Евросоюзом, ты будешь держать их впроголодь. Естественно, ему это не понравилась перспектива. Но теперь он сам загнал себя в ловушку, потому что то, как украинская власть вела себя вот в эти драматические дни, мне кажется, от него отвернулись даже его некоторые сторонники. И теперь, даже если он останется опять между двух стульев, в 2015 году ему вряд ли светит переизбрание на президентский пост. Но здесь есть одно «но». При том условии, что оппозиция не даст себя увлечь, первое, действительно, какими-то методами, которые могут сойти за насильственные, уже Европейский Союз оттуда помахал ручкой и сказал: ребята, не надо, это нехорошо, это не соответствует европейским ценностям, не надо захватывать административные здания. Это первое. И второе, если они между собой не войдут в конфликты. Конфликты явно преждевременные, потому что делить им пока нечего. Но я боюсь, что это тоже может случиться.
Вопрос Вадиму Прохорову. Как по-вашему, опровергает ли тезис Путина о равенстве всех российских граждан перед законом? Вот судьба, например, узников Болотной или, к примеру, Анатолия Сердюкова и Евгения Васильева, которые вот, даже Сердюков получил пост высокий, также находится под следствием. Вам слово, Вадим.
Ну, вы знаете, сразу скажу, что я не собираюсь в данном случае кидать камни Сердюкову и Васильеву по той простой причине, что не уверен в объективности расследования, как в случае Болотной, так, откровенно говоря, и в их случае. Я в данном случае защитой, я так понимаю, той команды занимается замечательный адвокат, мой коллега Александр Михайлович Гафштейн, который, я думаю, лучше сможет ответить на эти вопросы и вот сравнивать то, что те виноваты, но ушли от ответственности, а эти виноваты не виноваты, но сидят, я бы не стал. Я считаю, что в любом случае уровень нашей правоохранительной системы таков, что действительно зачастую потенциальных преступников не выдают из других стран, ровно потому, что понимают, как здесь проходит вообще расследование. Ну, напомню только, что объем, вернее, уровень оправдательных приговоров, количество оправдательных приговоров значительно меньше, чем в подавляющем большинстве африканских стран. То есть это где-то варьирует в пределах 0,5%, 0,5%, 5 из 1000. Такого нет нигде, ни в Африке, ни... Нормальный мировой уровень – это 30-40% оправдательных приговоров. По реформенной России Александра II было где-то 25-30%. Скажу так, что даже при Сталине, прости господи, 49-51 годы, там было 5, 6, 7, 8, 9%. Ну, разумеется, по неполитическим делам. Сейчас у нас оправдательных приговоров нет вообще. Понятно, что режим сам решает, кто виноват, кто нет. Какую меру пресечения выбирать? Кто-то в своей собственной квартире в 13 комнатах, а кто-то в переполненной душной камере, причем при наличии хронических болезней. Ясно, что, опять же, это вопрос риторический. Здесь никакой, никаким правосудием и не пахнет. Это совершенно очевидно.
Вопрос к Константину Бравому. Как по-вашему, был ли срежиссирован сегодняшний вот этот вот акт беседы, в кавычках больших возьмем, президента с аудиторией? И сознательно она избегала острых вопросов, в отличие, например, от западной аудитории, которая, как правило, президенту не стесняется задать самые каверзные вопросы, а вчера даже в Армении и подвергнуть обструкции. Вам слово, Константин.
Ну, это продолжение вот того ответа, который я уже вам дал, Владимир, о том, что постепенно явления, которыми мы знакомы, явления общеизвестны, они превращаются сначала в свою имитацию, а потом в свою противоположность. То, что называется пресс-конференцией или дискуссией, на которой выясняться должны какие-то сложные проблемы, решаться какие-то вопросы, задаются тяжелые темы, вот превращается в пропагандистскую акцию, целью которой ни в коем случае не решить сложные проблемы, а продвинуть, помочь продвинуть ту или иную идею того или иного лидера. Больше всего это похоже, конечно, становится на шутовство. Вот, и я бы хотел добавить к тому, что сказал господин Туманов, вот что вот эта старая идея, рожденная во времена Евгения Максимовича Примакова о многополюсном мире, она жива, к сожалению, она покрыта мхом, но все еще жива, и эти идеи таможенного союза, в целом евразийская идея, идея создания еще одного полюса мирового, конечно, это никакого отношения к реальности не имеет. Это уже тоже больше похоже на имитацию, на какое-то шутовство.
Вопрос Бориса Туманова. Как ваша вот эта теория многополярного мира, она играет злую шутку с обитателями Кремля, с идеологами их и пропагандистами, которые вот подбрасывают президенту идею создания образа великой страны, как сегодня задавали ему студенты вопросы, создания образа героев, великих атлетов и полководцев, что, собственно, сейчас в данной ситуации выглядит довольно странно.
Ну, подобного рода подсказки, сфабрикованные, естественно, прокремлевскими пропагандистами, это уже заготовки наряду с, скажем, с этой Мизулинской инициативой сделать православие, так сказать, конституционной основой самобытности России и прочее, прочее. Патриотизм, о патриотизме тоже говорил президент, ему тоже подсказали, о героях, которые нужны и нужно выискивать и показывать народу там и так далее. Понимаете, честно говоря, я даже где-то рад, что вот все эти потуги устроить подобие советской идеологии превращаются на глазах в абсолютную пародию, которая, естественно, ничем не кончится. Никакого... То есть, понимаете, в чем дело? Мы преувеличиваем интеллектуальные способности этих людей, если говорить совершенно откровенно. Они то ли не видят и не знают, отгороженные от реальности какими-то стенами, либо просто они по своему интеллектуальному уровню просто не в состоянии понять, какова наша реальность. И когда они, я понимаю, это чисто интеллектуальное отчаяние, они не знают, как сплотить вокруг себя, пусть даже с химерическими какими-то лозунгами народа, они возвращаются всегда в одно и то же место, в старое советское вот это идеологическое болото. И больше ничего. Ну, посмотрите, например, такой аспект вот всей этой проблемы, как, допустим, то, что Владимир Владимирович заговорил о том, что необходимо наказывать людей, которые выступают против территориальной целостности страны. Он даже, видимо, не представляет себе, что в таком случае ему придется немедленно наказать большинство российского населения, которое постоянно говорит на улицах, у себя на кухнях, и, я не знаю, даже публично высказывается и демонстрирует за отделение Северного Кавказа. Потому что, вот видите ли, понаехали тут. Он что, не слышал ничего о Бирюлёве? Это просто удивительно, понимаете? Не говоря уже о том, что, естественно, о беспомощности вот этой новой идеологической жвачки говорит то, что и тут Владимир Владимирович не удержался и приплел внешнее воздействие, внешних врагов, которые, так сказать, вот выступают тоже, подстрекают россиян к разговорам так сказать, территориальном разделении России. Вы знаете, я даже не воспринимаю это всерьез, потому что если власть собирается ограничиться вот такого рода более или менее вегетарианской жвачкой, то ничего у них не получится. Это просто будет фоном шумовым, и ни больше, ни меньше. Для того, чтобы действительно, как вам сказать, взять, условно говоря, бразды правления в свои руки, им нужно будет устанавливать тоталитарный режим во всей своей красе. Но этого как раз они сделать и не могут по совершенно очевидным причинам.
Вопрос Вадима Прохорова. Я знаю, вы занимаетесь защитой политиков с двойным гражданством. Вот как, по-вашему, оскорбительно ли прозвучало, например, по отношению к памяти Натальи Горбаневской, пассаж президента о том, что те, кто сомневается в территориальной целостности России, порой имеют двойное гражданство, и вообще является ли для них Россия родиной, еще большой вопрос. Вам слово, Вадим.
Ну, вы знаете, любопытно это слышать именно от господина Путина, которому не так давно был задан вполне логичный вопрос про двойное или даже тройное гражданство его друга и, по некоторым данным, финансового директора господина Тимченко и прочее. Здесь, конечно, не хотелось бы отвечать по принципу «сам дурак». Совершенно очевидно, что данное заявление, оно не только является некорректным, но и, как минимум, вызывает большое удивление в стране, где несколько миллионов лучших сограждан вот чуть менее 100 лет назад вообще вынуждены были покинуть нашу родину, а многие покидали и потом, и во вторую, и в третью. И в нынешней волне эмиграции многие сохранили при этом связь со страной. Ну, как-то странно вообще это слышать. И причем от человека, у которого многие друзья вполне себе наладили финансовый канал перекачки ресурсов именно отсюда, именно туда, и при этом прекрасно себя чувствуют и рассуждают о патриотизме. Очень замечательно нашли ребята выход. Конечно же, тут вопрос, не думаю, что конкретно Горбаневскую, действительно замечательного человека, участника демонстрации августа 1968 года на Красной площади, недавно скончавшуюся, имел в виду господин Путин. Просто это часть его вот этих ритуальных заклинаний, которых он при этом почему-то не относится к своим друзьям. Кстати, где же живут его дочери, где живут ближайшие члены его семьи, тоже большой вопрос, но вот он стремится переводить вот все именно в эту плоскость. На чьи, как, с чьей руки кормитесь, и какие там у него еще есть замечательные пассажи. Ну, только еще раз остается в очередной раз удивляться недальновидности, к сожалению, первого президента России и его окружения в выборе своего преемника.
Вопрос к Константину Боровому. Как, по-вашему, вот сегодня президент сказал, что вам, обращаясь к студенчеству, вам придется в жизни много раз встречаться со следователями, адвокатами и так далее. Является ли гордостью России тот уровень следствия и тот уровень дознания и правоприменения, который сейчас у нас наблюдается? Я особенно на фоне отставок сегодня, вот ушел в отставку глава подмосковной полиции с позором. Вам слово, Константин Анатольевич.
Ну, в России действует старое, проверенное правило, придуманное несколько тысяч лет назад другим диктатором, что друзьям все, врагам закон. Мы не живем больше в правовом государстве. В нашем государстве больше не действуют законы, и примеров тому огромное число. А попытки решить какие-то проблемы правовым способом в государстве, где коррупция просто один из инструментов деятельности власти, это, конечно, абсурд. Я думаю, что было бы правильнее и честнее Владимиру Владимировичу просто рассказать о том, сколько в каком правоохранительном органе или в какой юридической инстанции что стоит. Вот практики, которые решают там экономические проблемы и уголовные, давно знают, что все решается в России уже много лет с приходом вот этой новой группы к власти. Все решается деньгами, все покупается, все продается. Никакого отношения к праву, закону, справедливости это уже не имеет. Государство превращается, ну, гибнет на глазах, так сказать, разлагаясь. Вот. Это очевидный факт, и в этих условиях продолжать, как вот в советские времена, до самого последнего момента произносились мантры о ведущей роли КПСС, значит, о необходимости построения коммунизма, продолжать в сегодняшних условиях говорить о правовом государстве, о гражданских правах, это просто издевательство над здравым смыслом, над честностью. Но, с другой стороны, таковы законы вот пропагандистского жанра, когда произносится одно, а в реале существует другое. Вот этот разрыв между реальностью и воображаемой действительностью, о которой говорит Путин, он растет, увеличивается и создает, ну, абсолютно абсурдные ситуации. Это, конечно, должно и может скоро закончиться и изменением этой власти, и изменением ситуации в России.
Вопрос Бориса Туманова. Противоречит ли пафосу сегодняшней речи президента вот такому оптимизму и гордости за отечественную юриспруденцию такой малозаметный факт, как создание внутри администрации президента управления по борьбе с коррупцией во главе с чиновником по фамилии Плохой?
Вы знаете, Владимир Ильич, я вам скажу, что вот весь этот пафос для меня лично, я говорю о своем личном восприятии, он сдулся мгновенно, как только я услышал, точнее, прочитал стенографическую запись его беседы со студентами юрфака, и когда он, профессиональный юрист, насколько нам всем известно, сказал, употребил слово «бумажка». «Право – это бумажка», сказал он, которая определяет там, я уже не помню, да, и так далее. Понимаете, видит Бог, я не претендую на какой-то профессиональный психоанализ, но здесь явно попахивает Фрейдом. Помните, он проговорился, даже не оговорился, а проговорился с этой двушечкой. Ну вот первый пример, который мне приходит на память, двушечка, это тоже очень характерно было. Бумажка, понимаете, как вам сказать, уже сам факт того, что в голове профессионального юриста понятие права, закон там, ассоциируется с понятием бумажка, даже не бумага, а бумажка, это уже, вы знаете, я не знаю, это признание, саморазоблачение, которое не нужно даже объяснять. И поэтому я думаю, что все остальное, все остальные его высказывания следует рассматривать через призму вот именно этого, я бы сказал, основополагающего его отношения к юриспруденции вообще.
Вопрос Вадиму Прохорову. Как по-вашему, было ли своеобразным издевательством над самим замыслом этой встречи присутствие в зале Вячеслава Володина, который сейчас чего только не читает о себе в интернете за свою усадьбу, иначе не назовешь, в кооперативе «Сосны», раскрытую Алексеем Навальным?
Ну, присутствие Вячеслава Володина в данном зале вполне логично. Понятно, что такого рода встречи, они планируются не как общение реальное некое главы государства, как первый из чиновников, с подопечным народом, а именно как такой пропагандистский шаг, значит, встреча отца нации, который сейчас вот уму-разуму получит юных студентов. Ну, собственно говоря, в этом русле и вполне себе логично присутствие сейчас Володина, ранее, очевидно, в зале присутствовал бы Сурков или кто-то еще, или там Морозов, например, Олег Морозов. Тут это, по большому счету, не принципиально, но да, чиновник, отвечающий за внутреннюю политику. Что касается, значит, понимаете, один из известных политологов, стоящий на охранительных позициях, ныне, насколько я понимаю, проректор Плехановской академии, он в свое время достаточно четко сформулировал, что коррупция, я в данном случае говорю в целом, это такая, знаете, плата за стабильность. Да, конечно, это не очень хорошо. Ну, это лучше, чем рынок без границ, это лучше, чем какая-то там, значит, нестабильность. И вообще Путин это всяко лучше, поэтому бог с ним, что его сопровождает коррупция, его режим. В общем-то, я как бы своими словами, но, как мне кажется, достаточно близко к тексту сформулировал. Вот многие, очевидно, в толпы действующего режима действительно исходят из этого. И, собственно говоря, с этим действительно ничего не поделаешь, потому что режим, он существует сейчас именно таким образом, что деньги, влияние и кусок, скажем так, экономических благ и вытекающих отсюда имущественных благ дает именно власть, а не та или иная ниша на рынке, как в условиях нормального рынка. Поэтому, собственно говоря, да, действительно, это способ осуществления власти, способ раздела такого достаточно большого пирога, которым для них является ЗАО «Россия», очевидно, так они это воспринимают. Ну и здесь это вполне, в общем-то, логично. При этом надо сопровождать ритуальными заклинаниями о борьбе с коррупцией, о том, что, значит, это нехорошо. Можно даже попугать кого-то, можно даже иногда кого-то посадить из нижнего или среднего эшелона чиновников. Ничего страшного, в целом на ситуации, разумеется, это не отражается.
Вопрос Константину Боровому. Сегодня многие юные участники встречи, которые, очевидно, голосовали в первый раз, превозносили как достижение демократии видеофиксацию, предложенную президентом. И он так скромно принимал эти похвалы, потупив глаза. Как, по-вашему, превратилось ли это в своеобразное тоже издевательство над свободой волеизъявления российских граждан?
Сейчас много говорилось нашими законодателями о педофилии, о защите детей, делалось прямо противоположное. Мне кажется, что вот нынешняя ситуация, она обладает такая очень неискренняя, лживая ситуация, она обладает очень опасным для молодежи свойством, развращающим. То есть вот сознание молодого человека развращается в нынешней ситуации, ему становится ясно, что способ выживания – это адаптация, приспособленчество, ложь, что это естественный способ жизни. Вот это развращающая функция власти и пропаганды, и сегодняшняя ситуация, она очень негативно скажется на будущем России. Вырастает значительная часть нового поколения, которое готово приспосабливаться, готово принять вот эти правила игры, готово считать эти правила игры, правила отношений в государстве нормой. Вот совращение молодежи нынешней ситуации, мне кажется, одно из главных преступлений сегодняшней власти.
Вопрос Бориса Туманова. Вот сегодня президент Яков всячески пытался представить судебную власть как самостоятельную ветвь власти, независимую, и что он не вмешивается никогда в ее дела. А как ваша судьба от Конституционного суда, а сейчас и арбитражного, опровергает ли это, подтверждает ли, что по его воле может любой суд превратиться в пустую фикцию и в имитацию судебной власти?
Ну, по сути дела, это уже произошло. И слияние Верховного суда и Высшего арбитражного суда просто подтвердила эту тенденцию. Мне кажется, что это слияние было чисто бюрократическим действием, которое облегчает теперь управление вот этим объединенным судом, так сказать, со стороны власти, и больше ничего. Потому что не будем забывать, что арбитражный, высший арбитражный суд, условно говоря, был известен тем, что в его рядах была своего рода фронда, которая выражалась в том, что этот суд старался максимально точно выполнять предписания, классической юриспруденции. Непредвзятость, никакой политизации там и так далее. Хотя это никогда, не очень часто ему удавалось. Но эту тенденцию наверху, бесспорно, уловили. И для того, чтобы избавиться от возмутителей спокойствия, они слили эти суды, кстати говоря, ссылаясь постоянно на то, что это международная практика, что в конце концов и в Соединенных Штатах нет никаких там отдельных арбитражных судов там и так далее. Мы же всегда подражаем Западу там, где не нужно. Вот. Хотя в Соединенные Штаты давно сложившаяся практика, которая к нашим традициям и нашим особенностям не имеет никакого отношения. Но для того, чтобы сослаться на это, всегда есть охотники. Так вот, я думаю, что наша юридическая система, наша судебная система, я не говорю о каких-то там, их аспектах там, коррумпированности и так далее на низком уровне, на, будем говорить, на уровне каких-то мелких дрязг, споров там, и так далее и тому подобное, или уголовщины. Но, понимаете, то, что суд у нас в нужных для власти случаях является совершенно четко политическим инструментом, инструментом политического давления, это факт. Я напомню вам, что сегодня этот лидер молодой гвардии «Единой России», забыл его фамилию, обратился в коллегию адвокатов с требованием лишить звания адвоката Навального, потому что он был судим. Вот вам, пожалуйста, сначала отобрали у него с помощью Богданова название партии, а теперь его хотят лишить адвокатского звания. Вот, пожалуйста, это и есть вот это, так сказать, то, что я называю злоупотребление властью по отношению к юридической системе.
Ну, Владимир Прохоров, вопрос. Как, по-вашему, расправился ли Кремль с последними островками свободомыслия вот законом об иностранных агентах или недавним разгромом Академии наук, о чем президент предпочел сегодня не распространяться на этой встрече с юристами?
Ну, понимаете, для каждой публики, в данном случае Путина в этой части, очевидно, понимает, он выбирает, соответственно, ту или иную тему для обсуждения. Понятно, что изменения в Академии наук произошли не по каким-то, я думаю, что не по узкополитическим причинам, что, дескать, сильно либеральные академики заседали, конечно, нет, а да просто по той простой причине, что действующий режим хочет на всех уровнях, на всех этажах решать самостоятельно, кто и на чем будет зарабатывать деньги. Да? То есть вот были у академиков там какие-то возможности сдавать свои помещения, институты в аренду, еще что-то. Ну, в данном случае я не буду более подробно на этом останавливаться. Ну, соответственно, это надо отобрать, чтобы еще раз распределение материальных благ было исключительно в руках действующего режима. То, что при этом пострадает наука, которая пусть таким, может быть, действительно не вполне нормальным способом, но хоть как-то выживал, это вообще мало кого волнует, потому что в данном случае действительно режим на это не настроен. Понятно, что эта тема и не особо обсуждалась в студенческой аудитории, тем более, что, к великому сожалению, мало кто из студентов, я могу сам как выпускник факультетов МГУ, в том числе юридического факультета МГУ, сказать, связывает свое будущее именно с наукой. Видимо, они все-таки нацелены на участие в более практической плоскости, и для общения с ними господин Путин и выбрал соответствующую тематику. Думаю, так. Здесь действительно он, как герой из любимого им многосерийного фильма «Начало 70-х годов», со Штирлицем пытается общаться со всеми на том языке, который тех более устраивает, и, собственно говоря, тем самым пытаясь так или иначе завоевать симпатии, явно в последнее время утрачиваемые.
Вопрос Константину Боровому. Как, по-вашему, вот приближается 20-летие Конституции? Упало ли уважение к ней за период правления нынешнего президента?
Ну, мне кажется, составляющая пропагандистской кампании, они направлены, вот нынешние пропагандистские кампании направлены против многих тезисов конституционных. Это и, скажем, вот борьба с олигархами, борьба с представлением, за представление о справедливости, как о равенстве. И это противоречит, это называется тение социальной розни. К сожалению, частью пропагандистской кампании многие годы была составляющая, связанная с вот, тенью национальной розни. Там известная партия движения против нелегальной миграции, по существу созданная Кремлем и возглавляемая вот, там, нынешним вот, вице-премьером, она занималась националистической пропагандой.
Спасибо, Константин Натанович. Мы сегодня поговорили о том, как расходится повседневная практика Кремля и заветы Путина молодым юристам. Сегодня в День юриста мы об этом говорили с нашими гостями, журналистом-международником Борисом Тумановым, политиком Константином Боровым, адвокатом Вадимом Прохоровым. И в первую часть нашей программы участвовал юрист Илья Рассулов. Большое спасибо всем за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Косторов.